Анненька воротилась к дяде скучная, тихая. Впрочем, это не мешало ей чувствовать себя несколько голодную. Дяденька в попыхах даже курочки с ней не отпустил, и она была очень рада, что стол для чая был уже накрыт. Разумеется, Порфирий Владимирович не замедлил вступить в разговор.
— Ну что, побывала?
— Побывала.
— И на могилке помолилась, панихидку отслужила?
— Да, и панихидку.
— Священник-то, стало быть, дома был?
— Конечно, был. Кто же бы панихиду служил?
Да — Да-да, и дьячки оба были. Вечную память пропели?
— Пропели. Да, вечная память... Вечная память покойницы, печная старушка родственная была. Иудушка встал со стула, обратился лицом к образам и помолился.
Но в погорелке как застала? Благополучно?
Право не знаю. Кажется, все на своем месте стоит.
То-то кажется. Нам всегда кажется. А посмотришь да поглядишь... И тут кривенько, и там гниленько. Вот так-то мы и об чужих состояниях понятия себе составляем. Кажется, все кажется. А, впрочем, хорошенькая у вас усадьбица. Преудобно вас покойница маменька устроила. Немало даже из собственных средств на усадьбу употребила. Ну да ведь сиротам не грех и помочь».
Слушая эти похвалы, Анненька не выдержала, чтоб не подразнить сердобольного дяденьку.
— А вы зачем, дядя, из погорелки двух коров увели? — Коров? Каких это коров? Это чернавку да привиденку, что ли? Так ведь они, мой друг, маменькины были. А вы ее законный наследник. Ну что ж, и владеете. Хотите, я вам еще теленочка велю прислать? Вот-вот-вот, ты уж и раскипятилась. А ты дело говори. Как, по-твоему, чьи коровы были?
А я почем знаю, в погорелке стояли.
А я знаю, у меня доказательства есть, что коровы маменькины. Собственно, ее руки я реестр отыскал. Там именно сказано «мои».
Ну, оставим. Не стоит об этом говорить.
Вот лошадь в погорелке есть, лысенькая такая. Ну, об этой верного сказать не могу. Кажется, будто бы маменькина лошадь. А, впрочем, не знаю. А чего не знаю, об том и говорить не могу.
Оставим это, дядя.
Нет, зачем оставлять? Я, брат, прямик. Я всякое дело на чистоту вести люблю. Да отчего и не поговорить. Своего всякому жалко, и мне жалко, и тебе жалко. Ну и поговорим. А коли говорить будем, так скажу тебе прямо. Мне чужого не надобно, но и своего я не отдам. Потому что хоть вы мне и не чужие, а все-таки...
И образа даже взяли. Опять не воздержалась Анненька.
И образа взял, и все взял, что мне, как законному наследнику, принадлежит.
Теперь Киот-то весь словно в дырах.
Что ж делать? И перед таким помолись. Богу ведь не Киот, а молитва твоя нужна. Коли ты искренно приступаешь, так и перед плохенькими образами молитва твоя дойдет. А коли ты только так болты-болты да по сторонам поглядеть, да книгсен сделать, так и хорошие образа тебя не спасут.
Тем не менее Иудушка встал и возблагодарил Бога за то, что у него хорошие образа.
— А ежели не нравится старый киот, новый вели сделать... Или другие образа на место вынутых поставь. Прежняя маменька-покойница наживала да устроивала, а новые ты уж сама наживи.
Порфирий Владимирович даже хихикнул.
—
Так это рассуждение казалось ему резонно и просто. «Скажите, пожалуйста, что же мне теперь делать предстоит?» — спросила Анненька.
«А вот погоди, сначала отдохни да понежься, да поспи. Побеседуем да посудим, и так посмотрим, и этак прикинем. Может быть, вдвоем что-нибудь и выдумаем».
«Мы совершеннолетние, кажется».
«Да-с, совершеннолетние-с. Можете сами и действиями своими, и имением управлять».
«Слава богу, хоть это».
«Честь имеем поздравить-с».
Порфирий Владимирович встал и полез целоваться. «Ах, дядя, какой вы странный, все целуетесь.
Отчего же и не поцеловаться? Не чужая ты мне, племяннушка. Я, мой друг, по-родственному. Я для родных всегда готов. Будь хоть троюрный, хоть четвероюрный, я всегда...»
«Вы лучше скажите, что мне делать? В город, что ли, надо бы наехать, хлопотать?»
«И в город поедем, и похлопочем. Все в свое время сделаем. А прежде отдохни, поживи. Слава богу, не в трактире, а у родного дяди живешь. И поесть, и чайку попить, и вареньицем полакомиться. Всего вдоволь есть. А ежели кушанье какое не понравится, другого спроси. Спрашивай, требуй. Щец не захочется, супцу подать вели. Котлеточек, уточки, поросеночка. Евпроксеюшку за бока бери. А, кстати, Евпроксеюшка, вот я поросеночком-то похвастался, а хорошенько и сам не знаю, есть ли у нас».
Евпроксеюшка, державшая в это время перед ртом блюдечко с горячим чаем, утвердительно повела носом воздух.
«Ну вот, видишь, и поросеночек есть. Всего, значит, чего душенька захочет, того и проси. Так-то!»
Иудушка опять потянулся к Анненьке и по-родственному похлопал ее рукой по коленке. Причем, конечно, невзначай, слегка позамешкался, так что сиротка инстинктивно отодвинулась.
«Но ведь мне ехать надо. А потом-то я и говорю. Потолкуем да поговорим, а потом и поедем. Благословясь да Богу помолясь, а не так как-нибудь прыг да шмык. Поспешишь — людей насмешишь. Спешат-то на пожар, а у нас, слава Богу, не горит. Вот Любеньке то и на ярмарку спешить надо, а тебе что? Да вот я тебя еще что спрошу. Ты в погорелке, что ли, жить будешь?»
«Нет, в погорелке мне незачем».
«И я тоже хотел тебе сказать, поселись-ка у меня, будем жить да поживать. Еще как заживем-то!»
Говоря это, Иудушка глядел на Анненьку такими масляными глазами, что ей сделалось неловко.
«Нет, дядя, я не поселюсь у вас. Скучно». «Ах, глупенькая, глупенькая! И что тебе эта скука далась? Скучно да скучно. А чем скучно, и сама чай не скажешь. У кого, мой друг, дело есть, да кто собой управлять умеет, тот никогда скуки не знает. Вот я, например, не вижу, как и время летит. В будни по хозяйству, там посмотришь, тут поглядишь, туда сходишь, побеседуешь, посудишь, смотришь, ан день и прошел. А в праздник — в церковь. Так-то и ты. Поживи с нами, и тебе дело найдется. А дела нет, с Евпроксеюшкой в дурачки садись или саночки вели заложить, катай да покатывай. А лето настанет, по грибы в лес поедем, на траве чай станем пить.
Нет, дядя, напрасно вы и предлагаете.
Право бы пожила.
Нет, а вот что, устала я с дороги, так спать нельзя ли мне лечь?
и баиньки можно, и кроватка у меня готова для тебя, и все как следует. Хочется тебе баиньки, почивай, Христос с тобой. А все-таки ты об этом подумай, куда бы лучше, кабы ты с нами в Головлеве осталась.
Анненька провела ночь беспокойно. Нервная блажь, которая застигла ее в Погорелке, продолжалась. Бывают минуты, когда человек, который дотоле только существовал, вдруг начинает понимать, что он не только воистину живет, но что в его жизни есть даже какая-то язва. Откуда она взялась, каким образом и когда именно образовалась? В большей части случаев он хорошо себе не объясняет и чаще всего приписывает происхождение язвы совсем не тем причинам, которые в действительности ее обусловили. Но для него оценка факта даже не нужна. Достаточно и того, что язва существует. Действие такого внезапного откровения, будучи для всех одинаково мучительным, в дальнейших практических результатах видоизменяется, смотря по индивидуальным темпераментам. Одних сознание обновляет, воодушевляет решимостью начать новую жизнь на новых основаниях, на других оно отражается лишь приходящую болью, которая не произведет в будущем никакого перелома к лучшему, но в настоящем высказывается даже болезненнее, нежели в том случае, когда встревоженные совести вследствие принятых решений все-таки представляются хоть некоторые просветы в будущем. Анненька не принадлежала к числу таких личностей, которые в сознании своих язв находят повод для жизненного обновления, но, тем не менее, как девушка неглупая, она отлично понимала, что между теми смутными мечтами о трудовом хлебе, которые послужили ей исходным пунктом для того, чтобы навсегда покинуть Погорелку, и положением провинциальной актрисы, в котором она очутилась, существует целая бездна. Вместо тихой жизни труда она нашла бурное существование, наполненное бесконечными кутежами, наглым цинизмом и беспорядочную, ни к чему не приводящую суетою. Вместо лишения и суровой внешней обстановки, с которыми она когда-то примирялась, ее встретило относительное довольство и роскошь, об которых она, однако ж, не могла теперь вспоминать без краски на лице. И вся эта перестановка как-то незаметно для нее самой случилась. Шла она куда-то в хорошее место, но вместо одной двери попала в другую. Желания ее были действительно очень скромные. Сколько раз бывало, сидя в Погорелке на мезонине, она видела себя в мечтах серьезную девушкой, трудящейся, алчущей образовать себя, с твердостью переносящей нужду и лишения ради идеи блага. Правда, что слово «благо» едва ли имело какое-нибудь определенное значение. Но едва она вышла на широкую дорогу самодеятельности, как сама собою сложилась такая практика, которая сразу разбила в прах всю мечту. Серьезный труд не приходит сам собой, а дается только упорному исканию и подготовке, ежели и не полной, то хотя до известной степени помогающей исканию. Но требованиям этим не отвечали ни темперамент, ни воспитание Анненьки. Темперамент ее вовсе не отличался странностью, а только легко раздражался. Материал же, который дал ей воспитание и с которым она собралась войти в трудовую жизнь, был до такой степени несостоятелен, что не мог послужить основанием ни для какой серьезной профессии. Воспитание это было, так сказать, институтско-опереточное, в котором перевес брала едва ли не оперетка. Тут в хаотическом беспорядке перемешивались и задачи о летящем стаде гусей, и пас шалью, и проповедь Петра Пикардского, и проделки Елены Прекрасной, и ода к Фелице, и чувство признательности к начальникам и покровителям благородных девиц. В этом беспорядочном винегрете, вне которого она с полным основанием могла назвать себя табула раса, трудно было даже разобраться, а не то, что исходную точку найти. Не любовь к труду пробуждала такая подготовка, а любовь к светскому обществу, желание быть окруженной, выслушивать любезности кавалеров и вообще погрузиться в шум, блески, вихрь так называемой светской жизни. Если бы она следила за собой пристальнее, то даже в погорелке, в те минуты, когда в ней еще только зарождались проекты трудовой жизни, когда она видела в них нечто вроде освобождения из плена египетского, даже и тогда она могла бы изловить себя в мечтах не столько работающую, сколько окруженную обществом единомыслящих людей и коротающих время в умных разговорах. Конечно, и люди этих мечтаний были умные, и разговоры их честные и серьезные. Но все-таки на сцене первенствовала праздничная сторона жизни. Бедность была опрятная, лишения свидетельствовали только об отсутствии излишеств. Поэтому, когда на деле мечты о трудовом хлебе разрешились тем, что ей предложили занять опереточное амплуа на подмостках одного из провинциальных театров, то, несмотря на контраст, она колебалась недолго. Наскоро освежила она институтские сведения об отношениях Елены к Менелаю, дополнила их некоторыми биографическими подробностями из жизни великолепного князя Тавриды и решила, что этого было совершенно достаточно, чтобы воспроизводить прекрасную Елену и отрывки из герцогини Геральштейнской в губернских городах и на ярмарках. При этом для очистки совести она припоминала, что один студент, с которым она познакомилась в Москве, на каждом шагу восклицал «Святое искусство!» и тем охотнее сделала эти слова девизом своей жизни, что они приличным образом развязывали ей руки и придавали хоть какой-нибудь наружный декорум ее вступлению на стезю, к которой она инстинктивно рвалась всем своим существом. Жизнь актрисы взбудоражила ее. Одинокая, без руководящей подготовки, без сознанной цели, с одним только темпераментом, жаждущим шума, блеска и похвал, она скоро увидела себя кружащуюся в каком-то хаосе, в котором толпилось бесконечное множество лиц, без всякой связи, сменявших одно другое. Это были лица разнообразнейших характеров и убеждений, так что самые мотивы для сближения с тем или другим отнюдь не могли быть одинаковыми. Тем не менее и тот, и другой, и третий равно составляли ее круг, из чего должно было заключить, что тут, собственно говоря, не могло быть и речи о мотивах. Ясно стало быть, что ее жизнь сделалась чем-то вроде въезжего дома, в ворота которого мог стучаться каждый, кто сознавал себя веселым, молодым и обладающим известными материальными средствами. Ясно, что тут дело шло совсем не об том, чтобы подбирать себе общество по душе, а об том, чтобы примоститься к какому бы то ни было обществу, лишь бы не изнывать в одиночестве. В сущности, святое искусство привело ее в помойную яму. Но голова ее сразу так закружилась, что она не могла различить этого. Ни немытые рожи коридорных, ни захватанные, покрытые слизью декорации, ни шум, вонь и гвалт гостиницы постоялых дворов, ни цинические выходки поклонников — ничто не отрезвляло ее. Она не замечала даже, что постоянно находится в обществе одних мужчин, и что между нею и другими женщинами, имеющими постоянное положение, легла какая-то непреодолимая преграда. Отрезвил на минуту приезд в Головлёво. С утра почти с самой минуты приезда ее уж что-то мутило. Как девушка впечатлительная, она очень быстро проникалась новыми ощущениями и не менее быстро применялась ко всяким положениям. Поэтому с приездом в Головлёво она вдруг почувствовала себя барышней, припомнила, что у нее есть что-то свое, свой дом, свои могилы, и захотелось ей опять увидеть прежнюю обстановку, опять подышать тем воздухом, из которого она так недавно без оглядки бежала. Но впечатление это немедленно же должно было разбиться при столкновении с действительностью, встретившуюся в Головлёве. В этом отношении ее можно было уподобить тому человеку, который с приветливым выражением лица входит в общество давно невиденных им людей и вдруг замечает, что к его приветливости все относятся как-то загадочно. Погано скошенные на ее бюст глаза и удушки сразу напомнили ей, что позади у нее уже образовался своего рода скарб, с которым не так-то легко рассчитаться. И когда после наивных вопросов погорелковской прислуги, после назидательных вздохов воплинского батюшки и его попадьи, и после новых поучений и удушки она осталась одна, когда она проверила на досуге впечатление дня, то ей сделалось уже совсем несомненно, что прежняя барышня умерла навсегда, что отныне она только актриса жалкого провинциального театра и что положение русской актрисы очень недалеко отстоит от положения публичной женщины. До сих пор она жила как во сне, обнажалась в прекрасной Елене, являлась пьяную в Переколе, пела всевозможные бесстыдства в отрывках из «Герцогини Геральштейнской» и даже жалела, что на театральных подмостках не принято представлять «La chose et l'amour», воображая себе, как бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертела хвостом. Но ей никогда не приходило в голову вдумываться в то, что она делает. Она об том только старалась, чтоб все выходило у ней мило, с шиком, и в то же время нравилось офицерам расквартированного в городе полка. Но что это такое и какого сорта ощущения производит в офицерах ее вздрагивание, она об этом себя не спрашивала. Офицеры представляли в городе решающую публику, и ей было известно, что от них зависел ее успех. Они вторгались за кулисы, бесцеремонно стучались в двери ее уборной, когда она была еще полуодета, называли ее уменьшительными именами, и она смотрела на все это как на простую формальность, род неизбежной обстановки ремесла. И спрашивала себя только об том, мило или не мило выдерживает она в этой обстановке свою роль. Но ни тела своего, ни души она покуда еще не сознавала публичными. И вот теперь, когда она на минуту опять почувствовала себя барышней, ей вдруг сделалось как-то невыразимо мерзко. Как будто с нее сняли все покровы до последнего и всенародно вывели ее обнаженную. Как будто все эти подлые дыхания, зараженные запахами вина и конюшни, разом охватили ее. Как будто она на своем теле почувствовала прикосновение потных рук, слюнявых губ и блуждание мутных, исполненных плотоядной животненности глаз, которые бессмысленно скользят по кривой линии ее обнаженного тела, словно требуют от него ответа, что такое «la chose». Куда идти? Где оставить этот скарб, который надавливал ее плечи? Вопрос этот безнадежно метался в ее голове, но именно только метался, не находя и даже не ища ответа. Ведь это был своего рода сон. И прежняя жизнь была сон, и теперешнее пробуждение тоже сон. Огорчилась девочка, расчувствовалась. Вот и все. Пройдет. Бывают минуты хорошие, бывают и горькие. Это в порядке вещей. Но и те, и другие только скользят, а отнюдь не изменяют однажды сложившегося хода в жизни. Чтобы дать последнее другое направление, необходимо много усилий. Потребна не только нравственная, но и физическая храбрость. Это почти то же, что самоубийство. Хотя перед самоубийством человек проклинает свою жизнь, хотя он положительно знает, что для него смерть есть свобода, но орудие смерти все-таки дрожит в его руках. Нож скользит по горлу. Пистолет вместо того, чтобы бить прямо в лоб, бьет ниже, уродует. Так-то и тут, но еще труднее. И тут предстоит убить свою прежнюю жизнь, но, убив ее, самому остаться живым. То ничто, которое в заправском самоубийстве достигается мгновенным спуском курка, тут, в этом особом самоубийстве, которое называется обновлением, достигается целым рядом суровых, почти аскетических усилий. И достигается все-таки ничто, потому что нельзя же назвать нормальным существование, которого содержание состоит из одних усилий над собой, из лишений и воздержаний. У кого воля изнежена, кто уже подточен привычкою легкого существования, у того голова закружится от одной перспективы подобного обновления. И, инстинктивно отворачивая голову и зажмуривая глаза, стыдясь и обвиняя себя в малодушии, он все-таки опять пойдет по утоптанной дороге. Ах, великая вещь — жизнь труда! Но с нею сживаются только сильные люди, да те, которых осудил на нее какой-то проклятый, прирожденный грех. Только таких он не пугает. Первых, потому что, сознавая смысл и ресурсы труда, они умеют отыскивать в нем наслаждение. Вторых, потому что для них труд есть прежде всего прирожденное обязательство, а потом и привычка. Анненьке даже на мысль не приходило основаться в Погорелке или в Головлеве, и в этом отношении ей большую помощь оказала та деловая почва, на которую ее поставили обстоятельства и которой она инстинктивно не покидала. Ей был дан отпуск, и она уже заранее распределила все время его и назначила день отъезда из Головлева. Для людей слабохарактерных те внешние грани, которые обставляют жизнь, значительно облегчают бремя ее. В затруднительных случаях слабые люди инстинктивно жмутся к этим граням и находят в них для себя оправдание. Так именно поступила и Анненька. Она решилась как можно скорее уехать из Головлева, и, ежели дядя будет приставать, то оградить себя от этих приставаний необходимостью явиться в назначенный срок. Проснувшись на другой день утром, она прошлась по всем комнатам громадного головлевского дома. Везде было пустынно, неприютно, пахло отчуждением, выморочностью. Мысль поселиться в этом доме без срока окончательно испугала ее. «Ни за что!» — твердила она в каком-то безотчетном волнении. «Ни за что!» Порфирий Владимирович и на другой день встретил ее с обычной благосклонностью, в которой никак нельзя было различить, хочет ли он приласкать человека или намерен высосать из него кровь.
— Ну что, торопыга, выспалась? Куда ты теперь торопиться будешь?
— И то, дядя, тороплюсь, ведь я в отпуску, надо бы на срок поспевать.
Это опять скоморошничать? Не пущу.
Пускайте или не пускайте, сама уеду. Иудушка грустно покачал головой.
А бабушка-покойница что скажет?
Бабушка и при жизни знала. Да что это, дядя, за выражение у вас? Вчера с гитарой меня по ярмаркам посылали, сегодня об скоморошничестве разговор завели. Слышите, я не хочу, чтоб вы так говорили.
Эге, видно, правда-то кусается. А вот я так люблю правду. По мне, ежели правда...
Нет, нет, не хочу я. Не хочу ни правды, ни неправды мне вашей не надо. Слышите, не хочу я, чтоб вы так выражались.
Ну-ну, раскипятилась. Пойдем-ка, стрекоза, за добра ума чай пить. Самовар-то уж чай давно на столе делает.
Порфирий Владимирович шуточкой да смешком хотел изгладить впечатление, произведенное словом «скоморошничать». И в знак примирения даже подтянулся к племяннице, чтоб обнять ее за талию. Но Анненьке все это показалось до того глупым, почти гнусным, что она брезгливо уклонилась от ожидавшей ее ласки. «Я вам серьезно повторяю, дядя, что мне надо торопиться».
«А вот пойдем сначала чайку попьем, а потом и поговорим».
«Да почему же непременно после чаю? Почему нельзя до чаю поговорить?»
— А потому что все чередом делать надо. Сперва одно, потом другое. Сперва чайку попьем да поболтаем, а потом и об деле поговорим. Все успеем.
Перед таким непереоборимым пустословием оставалось только покориться. Стали пить чай, причем Иудушка самым злостным образом длил время, помаленьку прихлебывая из стакана, крестясь, похлопывая себя по ляжке, калякая об покойнице маменьки и прочь.
— Ну вот теперь и поговорим. — Ты долго ли намерена у меня погостить?
— Да больше недели мне нельзя, в Москве еще побывать надо.
«Неделя, мой друг, большое дело, и много дела можно в неделю сделать, и мало дела. Как взяться?»
«Мы, дядя, лучше больше сделаем».
«Об том-то я и говорю. И много можно сделать, и мало. Иногда много хочешь сделать, а выходит мало». А иногда будто и мало делается. Ан смотришь, с Божьей помощью все дела незаметно прикончил. Вот ты спешишь, в Москве тебе побывать вишь надо. А зачем, коли тебя спросить? Ты и сама путем не сумеешь ответить.
А, по-моему, вместо Москвы-то лучше бы это время на дело употребить». «В Москву мне необходимо, потому что я хочу попытать, нельзя ли нам на тамошнюю сцену поступить. А что касается до дела, так ведь вы сами же говорите, что в неделю можно много дела наделать».
«Смотря по тому, как возьмешься, мой друг.
Ежели возьмешься как следует, все у тебя пойдет и ладно, и плавно».
А возьмешься не так, как следует, ну и застрянет дело, в долгий ящик оттянется.
Так вы меня поруководите, дядя.
То-то вот и есть. Как нужно, так вы меня поруководите, дядя. А не нужно, так и скучно у дяди, и поскорее бы от него уехать. Что, небось, неправда?
Да вы только скажите, что мне делать нужно.
— Стой, погоди. Так вот и я говорю. Как нужен дядя, Он и голубчик, и миленький, и душенька. А не нужен, сейчас ему хвост покажут. А нет того, чтоб спроситься у дяди. Как, мол, вы, дяденька, голубчик, полагаете, можно мне в Москву съездить?
Какой вы, дядя, странный! Ведь мне в Москве необходимо быть. А вдруг вы скажете, что нельзя?
А скажу нельзя и посиди. Не посторонний сказал, дядя сказал. Можно и послушаться дядю. Ах, мой друг, еще хорошо, что у вас дядя есть. Все же и пожалеть об вас и остановить вас есть кому. А вот как у других, нет никого. Ни их пожалеть, ни остановить. Одни растут. Ну и бывает с ними. Всякие случайности в жизни бывают, мой друг.
Анненька хотела было возразить, однако поняла, что это значило бы только подливать масло в огонь, и смолчала. Она сидела и безнадежно смотрела на расходившегося Порфирия Владимировича.
— Вот я давно хотел тебе сказать, — продолжал между тем Иудушка. — Не нравится мне, куда как не нравится, что вы по этим ярмаркам ездите. Хоть тебе и не любо, что я об гитарах говорил, а все-таки...
— Да ведь мало сказать, не нравится. Надо бы на какой-нибудь выход указать.
— Живи у меня, вот тебе и выход.
— Ну нет, это... ни за что.
Что так?
А то, что нечего мне здесь делать. Что у вас делать? Утром встать, чай пить идти, за чаем думать, вот завтракать подадут, за завтраком вот обедать накрывать будут, за обедом скоро ли опять чай, а потом ужинать и спать. Умрешь у вас.
И все, мой друг, так делают. Сперва чай пьют, потом, кто привык завтракать, завтракают. А я вот не привык завтракать и не завтракаю. Потом обедают, потом вечерний чай пьют, а, наконец, и спать ложатся. Что же, кажется, в этом ни смешного, ни предосудительного нет. Вот если б я...
Ничего предосудительного, только не по мне.
Вот если б я кого-нибудь обидел или осудил, или дурно об ком-нибудь высказался, ну тогда точно, можно бы и самого себя за это осудить. А то чай пить, завтракать, обедать. Христос с тобой! Да и ты, как ни прытка, а без пищи не проживешь.
Ну да, все это хорошо, да только не по мне».
А ты не все на свой аршин мерей, и об старших подумай. По мне, да не по мне, разве можно так говорить? А ты говори, по-божьему или не по-божьему, вот это будет дельно, вот это будет так. Коли ежели у нас в Головлеве не по-божьему, ежели мы против Бога поступаем, грешим или ропщим, или завидуем, или другие дурные дела делаем, ну тогда мы действительно виноваты и заслуживаем, чтоб нас осуждали. Только и тут еще надобно доказать, что мы точно не по-божьему поступаем, а то натка, не по мне». Да скажу теперь хоть про себя, мало ли что не по мне. Не по мне вот, что ты так со мной разговариваешь, да родственную мою хлеб-соль хаешь. Однако я сижу, молчу, дай, думаю, я ей тихим манером почувствовать дам. Может быть, она и сама собой образумится. Может быть, покуда я шуточкой да усмешечкой на твои выходки отвечаю, ан ангел-то твой хранитель и наставит тебя на путь истинный.
Ведь мне не за себя, а за тебя обидно.
Ах, мой друг, как это нехорошо! И хоть бы я что-нибудь тебе дурное сказал, или дурно против тебя поступил, или обиду бы какую-нибудь ты от меня видела, ну тогда Бог бы с тобой, хоть и велит Бог от старшего даже поучение принять, ну да уж, если я тебя обидел, Бог с тобой, сердись на меня». А то сижу я смирнёхонько да тихохонько, сижу, ничего не говорю, только думаю, как бы получше да поудобнее, чтобы всем на радость да на утешение. А ты, фу ты, ну ты, вот ты на мои ласки какой ответ даешь. А ты не сразу все выговаривай, друг мой. А сначала подумай, да Богу помолись, да попроси его вразумить себя. И вот коли ежели... Порфирий Владимирович разглагольствовал долго, не переставая. Слова бесконечно тянулись одно за другим, как густая слюна. Анненька с безотчетным страхом глядела на него и думала, как это он не захлебнется. Однако так-таки и не сказал дяденька, что ей предстоит делать по случаю смерти Арины Петровны. И за обедом пробовала она ставить этот вопрос и за вечерним чаем, но всякий раз Иудушка начинал тянуть какую-то постороннюю канитель, так что Анненька не рада была, что и возбудила разговор, и об одном только думала. Когда же все это кончится? После обеда, когда Порфирий Владимирович отправился спать, Анненька осталась один на один с Евпроксеюшкой, и ей вдруг припала охота вступить в разговор с дяденькиной экономкой. Ей захотелось узнать, почему Евпроксеюшке не страшно в Головлеве, и что дает ей силу выдерживать потоки пустопорожних слов, которые с утра до вечера извергали дяденькины уста. «Скучно вам, Евпроксеюшка, в Головлеве?»
«Чего нам скучать? Мы не господа».
«Все же, всегда вы одни. Ни развлечений, ни удовольствий у вас. Ничего».
«Каких нам удовольствий надо? Скучно, так в окошко погляжу. Я и у папеньки, у Николы в капельках жила. Немного веселости-то видела».
«Все-таки дома, я полагаю, вам было лучше. Товарки были, друг к другу в гости ходили, играли».
«Что уж».
«А с дядей?» «Говорит он все что-то скучное и долго как-то. Всегда он так».
«Всегда, цельный день так говорят».
«И вам не скучно?»
«Мне что? Я ведь не слушаю».
«Нельзя же совсем не слушать. Он может заметить это, обидеться».
«А почем он знает? Я ведь смотрю на него. Он говорит, а я смотрю, да этим временем про свое думаю».
«Об чем же вы думаете?»
«Обо всем думаю. Огурцы солить надо, об огурцах думаю. В город за чаем посылать надо. Об этом думаю, что по домашности требуется, обо всем думаю».
«Стало быть, вы хоть и вместе живете, а на самом деле все-таки одни?»
«Да почесть, что одна. Иногда разве вечером вздумают в дураки играть? Ну, играем. Да и тут сереть самой игры остановится, сложат карты и начнут говорить. А я смотрю. При покойнице, при Арине Петровне веселее было. При ней он лишнее-то говорить побаивался. Нет-нет, да и остановит старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю над собой взял».
«Вот видите ли, ведь это и Евпроксеюшка страшно. Страшно, когда человек говорит, и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь. Ведь страшно, неловко ведь». Евпроксеюшка взглянула на нее, словно ее впервые озарила какая-то удивительная мысль. Не вы одни. Многие у нас их за это не любят.
Вот как.
Да, хоть бы лакей. Ни один долго ужиться у нас не может. По честь каждый месяц меняем. Приказчики тоже. И все из-за этого.
Надоедает.
Тиранит. Пьяницы те живут, потому что пьяница не слышит. Ему хоть в трубу труби, у него все равно голова как горшком прикрыта. Так опять беда, они пьяниц не любят.
Ах, Евпроксеюшка, Евпроксеюшка, а он еще меня в Головлеве жить уговаривает.
А что ж, барышня, вы бы и за правду с нами пожили, может быть, они бы и посовестились при вас».
«Ну нет, слуга покорная, ведь у меня терпенья не достанет в глаза ему смотреть.
Что и говорить, вы, господа, у вас своя воля. Однако чай воля-воля, а тоже и по чужой дудочке подплясывать приходится».
«Еще как часто-то! То-то и я думала. А я вот еще что хотела вас спросить. Хорошо в актрисах служить?»
Свой хлеб и то хорошо. А правда ли, Порфирий Владимирович, мне сказывали, будто бы актрис чужие мужчины завсе за талию держат?
Анненька на минуту вспыхнула. Порфирий Владимирович не понимает, оттого и несет чепуху. Он даже того различить не может, что на сцене происходит игра, а не действительность.
Ну, однако, то-то и он, Порфирий-то Владимирович. Как увидел вас, даже губы распустил. Племяннушка да племяннушка, как и путный. А у самого бесстыжие глаза так и бегают.
Евпроксеюшка, зачем вы глупости говорите?
Я-то? Мне что? Поживете, сами увидите. А мне что? Откажут от места. Я опять к батюшке уйду.
И то ведь скучно здесь. Правду вы это сказали. Чтоб я могла здесь остаться, этого напрасно даже предполагаете. А вот что скучно в Головлеве, это так. И чем дольше вы будете здесь жить, тем будет скучнее.
Евпроксеюшка слегка задумалась, потом зевнула и сказала. — Я когда у батюшки жила, тащая-притащая была. А теперь, ишь какая, печь печью сделалась. Скука-то, стало быть, впрок идет.
Все равно долго не выдержите. Вот помяните мое слово, не выдержите. На этом разговор кончился. К счастью, Порфирий Владимирович не слышал его, иначе он получил бы новую и благодарную тему, которая, несомненно, освежила бы бесконечную канитель его нравоучительных разговоров. Целых два дня еще мучил Порфирий Владимирович Анненьку. Все говорил, вот потерпи да погоди, потихоньку да полегоньку, благословясь да Богу помолясь и прочее. Совсем ее истомил. Наконец, на пятый день собрался-таки в город, хотя и тут нашел средство истерзать племянницу. Она уж стояла в передней в шубе, а он словно назло целый час проклажался, одевался, умывался, хлопал себя поляшком, крестился, ходил, сидел, отдавал приказания вроде «так-так-то, брат», или «так-то уж того, смотри, брат, как бы чего не было». Вообще поступал так, как бы оставлял Головлева не на несколько часов, а навсегда. Замаявши всех и людей, и лошадей, полтора часа стоявших у подъезда, он, наконец, убедился, что у него самого пересохло в горле от пустяков, и решился ехать. В городе все дело покончилось, покуда лошади ели овес на постоялом дворе. Порфирий Владимирович представил отчет, по которому оказалось, что сиротского капитала по день смерти Арины Петровны состояло без малого 20 тысяч рублей в 5% бумагах. Затем просьба о снятии опеки вместе с бумагами, свидетельствовавшими о совершеннолетии сирот, была принята, и тут же последовало распоряжение об упразднении опекунского управления и о сдаче имения и капиталов владельцам. В тот же день вечером Анненька подписала все бумаги и описи, изготовленные Порфирием Владимировичем, и, наконец, спокойно вздохнула. Остальные дни Анненька провела в величайшей ажитации. Ей хотелось уехать из Головлева немедленно, сейчас же, но дядя на все его порывания отвечал шуточками, которые, несмотря на добродушный тон, скрывали за собой такое дурацкое упорство, какого никакая человеческая сила сломить не в состоянии.
«Сама сказала, что неделю поживешь. Ну и поживи! Что тебе, не за квартиру платить, и бесплаты милости просим, и чайку попить, и покушать, все, чего тебе вздумается, все будет».
«Да ведь мне дядя необходимо», — отпрашивалась Анненька.
«Тебе не сидится, а я лошадок не дам»,
— шутил Иудушка.
«Не дам лошадок, и сиди у меня в плену. Вот неделя пройдет, ни слова не скажу. Отстоим обеденку, поедим на дорожку, чайку попьем, побеседуем, наглядимся друг на друга и с Богом. Да вот что, не съездить ли тебе опять на могилку в Воплино? Все бы с бабушкой простилась, может, покойница и благой бы совет тебе подала».
«Пожалуй, — согласилась Анненька. —
Так мы вот как сделаем. В среду раненько здесь обеденку отслушаем, да на дорожку пообедаем, а потом мои лошадки довезут тебя до Погорелки, а оттуда до двориков уж на своих, на погорелковских лошадках поедешь. Сама помещица, свои лошадки есть».
Приходилось смириться. Пошлость имеет громадную силу. Она всегда застает свежего человека врасплох, и в то время, как он удивляется и осматривается, она быстро опутывает его и забирает в свои тиски. Всякому, вероятно, случалось, проходя мимо клоаки, не только зажимать нос, но и стараться не дышать. Точно такое же насилие должен делать над собой человек, когда вступает в область, насыщенную празднословием и пошлостью. Он должен притупить в себе зрение, слух, обоняние, вкус, должен победить всякую восприимчивость, одеревенеть. Только тогда миазмы пошлости не задушат его. Анненька поняла это, хотя и поздно. Во всяком случае, она решилась предоставить дело своего освобождения из Головлева естественному ходу вещей. Иудушка до того победил ее непереоборимостью своего празднословия, что она не смела даже уклониться, когда он обнимал ее и по-родственному гладил по спине, приговаривая: «Вот теперь ты паинька». Она невольно каждый раз вздрагивала, когда чувствовала, что костлявая и слегка трепещущая рука его ползет по ее спине. Но от дальнейших выражений годливости ее удерживала мысль: «Господи, хоть бы через неделю-то отпустил». К счастью для нее, Иудушка был малый небрезгливый и хотя, быть может, замечал ее нетерпеливые движения, но помалкивал. Очевидно, он придерживался той теории взаимных отношений полов, которая выражается пословицей: «Люби, не люби, да почаще взглядывай». Наконец наступил нетерпеливо ожиданный день отъезда. Анненька поднялась чуть не в 6 часов утра, но Иудушка все-таки упредил ее. Он уже совершил обычное молитвенное стояние и в ожидании первого удара церковного колокола в туфлях и халатном сюртуке слонялся по комнатам, заглядывал, подслушивал и прочь. Очевидно, он был ажитирован и при встрече с Анненькой как-то искоса взглянул на нее. На дворе уже было совсем светло, но время стояло скверное. Все небо было покрыто сплошными темными облаками, из которых сыпалась весенняя изморось. Не то дождь, не то снег. На почерневшей дороге поселка виднелись лужи, предвещавшие зажоры в поле. Сильный ветер дул с юга, обещая гнилую оттепель. Деревья обнажились от снега и беспорядочно покачивали из стороны в сторону своими намокшими голыми вершинами. Господские службы почернели и словно ослизли. Порфирий Владимирович подвел Анненьку к окну и указал рукой на картину весеннего возрождения.
— Уж ехать ли полно? Не остаться ли?
— Ах, нет-нет, — испуганно вскрикнула она. — Это пройдет.
— Вряд ли. Ежели ты в час выйдешь, то вряд ли раньше семьи до Погорелки доедешь. А ночью разве можно в теперешнюю ростепель ехать? Все равно придется в Погорелке ночевать.
Ах, нет, я и ночью, я сейчас же поеду. Я ведь, дядя, храбрая. Да и зачем же дожидаться до часу? Дядя, голубчик, позвольте мне теперь уехать.
А бабенька что скажет? Скажет, вот так внучка, приехала, попрыгала и даже благословиться у меня не захотела.
Порфирий Владимирович остановился и замолчал. Некоторое время он семенил ногами на одном месте и то взглядывал на Анненьку, то опускал глаза. Очевидно, он решался и не решался что-то высказать.
— Постой-ка, я тебе что-то покажу.
Наконец решился он и, вынув из кармана свернутый листок почтовой бумаги, подал его Анненьке.
— Надка, прочти!
— Анненька прочла. — Сегодня я молился и просил Боженьку, чтоб он оставил мне мою Анненьку. И Боженька мне сказал: возьми Анненьку за полненькую тальицу и прижми ее к своему сердцу.
— Так, что ли?
— спросил он, слегка побледнев.
— Фу, дядя, какие гадости! — ответила она, растерянно смотря на него.
Порфирий Владимирович побледнел еще больше и, произнеся сквозь зубы: «Видно, нам гусаров нужно», перекрестился и, шаркая туфлями, вышел из комнаты. Через четверть часа он, однако ж, возвратился, как ни в чем не бывало, и уж шутил с Анненькой.
— Так как же, воплино отсюда заедешь? С старушкой-бабенькой проститься хочешь? Простись, простись, мой друг. Это ты хорошее дело затеяла, что про бабеньку вспомнила. Никогда не нужно родных забывать, а особливо таких родных, которые, можно сказать, душу за нас полагали.
Отслушали обедню с панихидой, поели в церкви кутьи, потом домой приехали, опять кутьи поели и сели за чай. Порфирий Владимирович словно назло медленнее обыкновенного прихлебывал чай из стакана и мучительно растягивал слова, разглагольствуя в промежутке двух глотков. К 10 часам, однако ж, чай кончился, и Анненька взмолилась.
— Дядя, теперь мне можно ехать. — А покушать, отобедать-то на дорожку? Неужто ж ты думала, что дядя так тебя и отпустит? И не думай, этого и в заводе в Головлеве не бывало. Да маменька-покойница на глаза бы меня к себе не пустила, если б знала, что я родную племяннушку без хлеба соли в дорогу отпустил. И не думай этого, и не воображай.
Опять пришлось смириться. Прошло, однако ж, 1,5 часа, а на стол и не думали накрывать. Все разбрелись. Евпроксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворе между кладовой и погребом. Порфирий Владимирович толковал с приказчиком, изнуряя его беспутными приказаниями, хлопая себя поляшком и вообще ухищряясь как-нибудь затянуть время. Анненька ходила одна взад и вперед по столовой, поглядывая на часы, считая свои шаги, а потом секунды. Раз, два, три. По временам она смотрела на улицу и убеждалась, что лужи делаются все больше и больше. Наконец застучали ложки, ножи, тарелки. Лакей Степан пришел в столовую и кинул скатерть на стол. Но, казалось, частица праха, наполнявшего удушку, перешла и в него. Еле-еле он передвигал тарелками, дул в стаканы, смотрел через них на свет. Ровно в час сели за стол.
«Вот ты едешь», — начал Порфирий Владимирович разговор, приличествующий проводом.
Перед ним стояла тарелка с супом, но он не прикасался к ней и до того умильно смотрел на Анненьку, что даже кончик носа у него покраснел. Анненька торопливо глотала ложку за ложкой. Он тоже взялся за ложку и уж совсем было погрузил ее в суп, но сейчас же опять положил на стол.
— Уж ты меня, старика, прости. Ты вот на почтовых суп скушала, а я на долгих ем. Не люблю я с Божьим даром небрежно обращаться. Нам хлеб для поддержания существования нашего дан, а мы его зря разбрасываем. Видишь ты, сколько накрошила. Да и вообще, я все люблю основательно, да осмотревшись делать. Крепче выходит. Может, тебя это сердит, что я за столом через обруч, или как это там у вас называется, не прыгаю? Ну да что ж делать? И посердись, ежели тебе так хочется. Посердишься, посердишься, да и простишь». И ты не все молода будешь, не все через обручи будешь скакать, и в тебе когда-нибудь опытцу прибавится, вот тогда ты и скажешь. А дядя-то, пожалуй, прав был. Так-то, мой друг. Теперь, может быть, ты слушаешь меня да думаешь, фяк и дядя, старый ворчун дядя. А как поживешь с мое, другое запоешь, скажешь: «Пай, дядя, добру меня учил».
Порфирий Владимирович перекрестился и проглотил две ложки супу. Сделавши это, он опять положил ложку в тарелку и опрокинулся на спинку стула в знак предстоящего разговора. «Кровопийца!» — так и вертелось на языке у Анненьки. Но она сдержалась, быстро налила себе стакан воды и залпом его выпила. Иудушка словно нюхом отгадывал, что в ней происходит.
— Что, не нравится? Что ж, хоть и не нравится, а ты все-таки дядю послушай. Вот я уж давно с тобой насчет этой твоей поспешности поговорить хотел, да все недосужно было. Не люблю я в тебе эту поспешность. Легкомыслие в ней видно, нерассудительность. Вот и в ту пору вы зря от бабушки уехали. И огорчить старушку не посовестились. А зачем?
Ах, дядя, зачем вы об этом вспоминаете? Ведь это уж сделано. С вашей стороны это даже нехорошо.
Постой, я не об том, хорошо или нехорошо, а об том, что хотя дело и сделано, но ведь его и переделать можно. Не только мы грешные, а и Бог свои действия переменяет. Сегодня пошлет дождичка, а завтра ведрышко даст. А, Нутка, ведь не Бог же знает, какое сокровище — театр. Нутка, решись-ка.
— Нет, дядя, оставьте это, прошу вас.
— А еще тебе вот что скажу. Нехорошо в тебе твое легкомыслие, но еще больше мне не нравится то, что ты так легко к замечаниям старших относишься. Дядя добра тебе желает, а ты говоришь: оставьте. Дядя к тебе с лаской да с приветом, а ты на него фыркаешь. А между тем знаешь ли ты, кто тебе дядю дал? Ну-ка скажи, кто тебе дядю дал?
Анненька взглянула на него с недоумением.
Бог тебе дядю дал. Вот кто? Бог. Кабы не Бог, была бы ты теперь одна, не знала бы, как с собою поступить, и какую просьбу подать, и куда подать, и чего на эту просьбу ожидать. Была бы ты словно в лесу. Один бы тебя обидел, другой бы обманул, а третий просто-напросто посмеялся бы над тобой. А как дядя-то у тебя есть, так мы с Божьей помощью в один день все твое дело вокруг пальца повернули, и в город съездили, и в опеке побывали, и просьбу подали, и резолюцию получили. Так вот оно, мой друг, что дядя-то значит.
Да я и благодарна вам, дядя.
А коли благодарна дяде, так не фыркай на него, а слушайся. Добра тебе дядя желает, хоть иногда тебе и кажется.
Анненька едва могла владеть собой. Оставалось еще одно средство отделаться от дядиных поучений. Притвориться, что она хоть в принципе принимает его предложение остаться в Головлеве.
Хорошо, дядя, я подумаю. Я сама понимаю, что жить одной вдали от родных не совсем удобно. Но, во всяком случае, теперь я решиться ни на что не могу. Надо подумать.
Но видишь ли, вот ты и поняла. Да чего ж тут думать? Велим лошадей распрячь, чемоданы твои из кибитки вынуть. Вот и думанье все.
Нет, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра. Неизвестно, убедил ли этот аргумент Порфирия Владимировича, или вся сцена эта была ведена им только для прилику, и он сам хорошенько не знал, точно ли ему нужно, что панненька осталась в Головлеве, или совсем это не нужно, а просто блажь в голову на минуту забрела. Но во всяком случае обед после этого пошел поживее. Анненька совсем соглашалась, на все давала такие ответы, которые не допускали никакой придирки для пустословия. Тем не менее, часы показывали уже половину третьего, когда обед кончился. Анненька выскочила из-за стола, словно все время в паровой ванне высидела, и побежала к дяде, чтобы попрощаться с ним. Через 10 минут Иудушка в шубе и медвежьих сапогах провожал уж ее на крыльцо и самолично наблюдал, как усаживали барышню в кибитку.
— С корыта полегче, слышишь? Да и в Сенькине на Косогоре, смотри, не вывали,
— приказывал он кучеру. Наконец Анненьку укутали, усадили и застегнули фартук у кибитки.
— А то бы осталось! —
Еще раз крикнул ей Иудушка, желая, чтобы и при собравшихся челядинцах все обошлось как следует, по-родственному.
— По крайней мере, приедешь, что ли? Говори!
Но Анненька чувствовала себя уже свободною, и ей вдруг захотелось пошкольничать. Она высунулась из кибитки и, отчеканивая каждое слово, отвечала.
— Нет, дядя! Не приеду. Страшно с вами.
Иудушка сделал вид, что не слышит, но губы у него побелели.